Раз, два, три, четыре, пять. Как отдыхаете? Нормально? Хорошо. Завтра у нас пробежка во сколько? Потому что у меня в 11 онлайн, а надо пробежаться, потом на речку, потом в баню. Это, ну, 4 часа занимает. Поэтому, не, в 6 лучше, в 6, чтобы я до 10 часов все успел сделать. Ну, может, даже так, ну, если все так спокойно делать, то 4 часа прям будет железно. В 6, да, давайте в 6. Ну, надо все, чтобы знали, а то люди расстроятся. Все, объявление делать. Так, рад вас всех видеть. У нас уже пора начинать лекцию, да? Ну, сейчас у нас будет лекция до 6 часов. А потом я там сяду в коридорчике, и можно меня придушить. На часика-полтора. У нас потом что будет? Литературная гостиная — это что такое? Местные, да? То есть я могу отдохнуть. Местные. Хорошо, но я подумаю, как у меня по самочувствию. Сегодня просто день такой, нагрузка большая. Вот 3 часа уже отчитал. Сейчас еще будет 2, потом консультации. Ну, как самочувствие будет, посмотрим. Хорошо? А? Посмотрим, как самочувствие будет. Я уже говорил много раз о том, что само по себе вот эта вот связь с сердцем между людьми, когда у них связь сильная, то появляется чувство, ощущение, что что-то будет. Вот связь сильная, ощущение появляется такое, что что-то должно быть. Да? Появляется желание, ожидание сильное сразу. И вместе со всем с этим появляется также и ранимость. Поэтому, ну, кризисы неизбежны в отношении. Потому что сильно хочется очень от близкого человека счастья. А счастье — это вот как только душа родилась, она так хочет счастья. Без счастья никакой жизни нет, а хочется счастья. Ну а счастье кто вот тебе будет давать? Тот, с кем ты живешь, правильно? И это, ну вы, допустим, скажете: да не хочу я от него уже никакого счастья. Но если вы не хотите никакого счастья, тогда вы не будете нервничать, не будете злиться, не будете обижаться, не будете ругаться. Будете спокойно все воспринимать. Но если вы не спокойно воспринимаете, значит, хотите счастья. Так? Решили этот вопрос? Значит, кризис неизбежен, правильно? Потому что каждый человек сначала нарывается на боль в отношениях, а потом уже счастье же все равно хочется, потом начинает думать, как же его все-таки добыть. И вот этот мир вообще весь, вот не только вот, многие люди думают: блин, мне так не повезло, вот сейчас бы другого человека встретил, все бы было нормально. Вот люди же все нормальные вокруг, вот я смотрю, все нормально общаются, разговаривают, такие все ласковые, добрые. Вот. У всех лебедушки, да, у меня бедоносец. Помните, Любовь и Голуби все время ругалась, перечитала она. У других мужья лебедушки, у меня бедоносец. Вот. Потому что есть разница между просто отношениями и близкими отношениями. Вот все девушки такие нежные, ласковые, такие хорошие, но в близких отношениях становятся... И мужчины тоже все такие хорошие, ласковые, в близких отношениях начинаются проблемы. И люди думают, блин, что-то не повезло, давай поменяю. В следующий раз то же самое, потом опять не повезло, поменяю. Потом еще, благочестие же заканчивается, и чем меньше благочестия, тем хуже человек достается. Поэтому всегда по наклону вниз. Ну, как бы, ну, если ты работаешь над собой, может, чуть-чуть лучше, но опять не сильно меняется ситуация. Но в основном у всех вниз по наклону. То есть первый умный был детина, средний был и так и сяк, третий вовсе был дурак. Вот поэтому... Не надо никого менять. Но кризис – это начало. Всегда кризис – это начало. И весь этот мир, вот весь, вот, в котором мы живем, он создан для знания. И поэтому так здесь все устроено, чтобы мы учились развиваться. И когда у человека уже есть знания, причем есть знания, три уровня знаний. Вот, допустим, человек лекции послушал, он, ну, знает, что... Вот вы уже знаете, много раз слышали в лекциях, что любовь – это игра. Сначала вам кажется, Олег Геннадьевич что-то сочиняет, какая игра вообще, при чем тут игра, а зачем мне говорить неправду близкому? У вас много вопросов возникает, вы не понимаете, зачем это все надо. А потом постепенно вы знаете, что надо близкому человеку говорить то, что ему нравится, чтобы он был счастлив, а не то, что тебе хочется вот сказать. Понимаете, если ты ему говоришь то, что ему нравится, это не значит, что это вообще неправда. Ну, как бы ты ему говоришь, что у меня такой хороший, это же правда. Что он плохой, что ли, он бандита-гангстерита, что ли? Он хороший человек. Ну, просто, может быть, ты не считаешь его таким хорошим, как ты говоришь, но всегда надо лучшее человеку преподносить. Самое лучшее, когда отдаешь все, то тогда это и есть любовь. Мы говорили с вами, что любовь, она, это чистая вещь. Вот влюбленно, почему человек влюбляется? Вот что такое? Мы же не понимаем. Вот я вот люблю все, зачем я его люблю, непонятно. Ну, во-первых, у человека есть божественное и человеческое. Слышали об этом лекции? Я вам рассказывал много раз, что вот рождается душа на свет, маленький ребенок, и Господь его одаривает божественными качествами. Это не человеческие качества, это от Бога. Женщину Господь одаривает нежностью, добротой, состраданием, желанием заботиться, верностью, интуитивной чистотой такой. Она чувствует чистоту, женщина. Вот Анечка у нас, допустим, такой человек замечательный. Она постоянно заботится о моей маме. Приходит к ней, посылает ссылки с лекциями. Мама у меня постоянно слушает мои лекции. 24/7. Она все знает, что я говорю, где. Анечка присылает ей эти лекции. Вот. Ну, я подхожу к этому вопросу. А где давать тут? Вот, и Анечке сегодня день рождения. И не то, что мне вот организаторы лекции это сказали. Я, конечно, сам бы никогда не вспомнил, что у кого-то день рождения, а свой это или запомнил. Вот. Но вот сегодня, когда я проснулся, только открыл глаза и посмотрел WhatsApp, там было сообщение от мамы. И мама мне написала, сегодня у Ани день рождения.
Ну не просто так же сын такой родился. Просто так ничего не бывает. Это я точно могу сказать. Да. Спасибо всем.
Анечка, ну ничего. спускаться или сама поднимешься, я тебя буду кормить. Давай. Иди сюда.
Дорогая наша любимая Анна, поздравляем вас с днем рождения. Встреча с вами – это настоящее благословение Господа в нашей жизни. И мы желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, и чтобы милость Господа, чтобы вы всегда были ей окутаны с ног до головы, и большого вам счастья.
Анна мне говорит, я хочу жить рядом с вами в вашем поселке. Я говорю, а что мешает? Она говорит, наставники мешают в храме. Говорят, приезжай к нам, будешь монашкой у нас жить, мы без тебя не можем. Ты у нас такая любимая. Вот. И война была между вот, нашим поселком и местным храмом в Краснодаре, в котором она там служила. Еле-еле отбили. Хотя я не знаю, да, что лучше.
Спасибо, дорогие, очень благодарна. Счастлива быть со всеми в команде Олега Геннадьевича. Огромное счастье. Кажется, больше счастья уже не бывает на этой земле. Ты можешь служить, можешь делиться, молиться вместе. Вот. Всем очень-очень благодарна. Замечательные люди приезжают. Замечательные люди в практикуме, столько любви, столько у нас взаимных интересов, счастья, что просто все в тебя не помещается. Счастье не помещается в тебя, это вот именно так. Спасибо всем, дорогие, спасибо.
А вот у нас еще есть тоже такие же замечательные люди, это Борис и Наталья Борисовы. Вот. Да, видите, как вы радуетесь. Вот, у них прекрасная семья, они прекрасные люди просто. Я на них смотрю, сердце радуется всегда, такие красивые, такие позитивные. Во всех у нас мероприятиях, везде участвуют. Вот. Можно не только ко мне ходить на консультации, так же к ним. А то вы ко мне как липнете вот это. Думаете, что только липовый мед бывает. Бывает еще цветочный, гречишный. Разные виды меда еще есть. Можно к ним приходить и получать от них консультацию. Вот. Пока еще есть места, поэтому записывайтесь и на лекции ходите тоже. Вот Иван у нас есть еще такой хороший человек. Если позвонить в час ночи, допустим, ну, кому-нибудь, то никто не возьмет трубку, кроме Ивана. Врет. Я ему сколько ни звонил, берет всегда. Но я в час просто еще не пробовал. А, это он предупреждает, вы знаете, он говорит, я тоже не возьму. Олег Иванович, я тоже не возьму. Знаете, зачем он так говорит? Ну, боится, что я позвоню в час ночи. А так возьмет, я знаю. Такие вот люди бывают замечательные. Ладно, спасибо. Итак, мы про отношения, да? И без знания отношений не бывает. И не просто знание вот такое, знаете, вот вы услышали, что есть божественные качества в человеке. Вот рождается человек, и Бог дает ему женщине женские божественные качества, мужчины мужские. И когда, что такое влюбленность, почему люди влюбляются? Он открывает эти качества, понимаете? Вот никого ты не увидишь эти качества, а у него ты увидишь. И это подсознательно происходит, и ты влюбляешься в человека. Видишь божественные качества в нем, а плохие не видишь. А когда вы строите отношения, то включаются и божественные, и плохие. Но божественные, чтобы включились, для этого нужно знание. Без знания божественные качества не работают в человеке. Без знания работает в человеке судьба. Потому что судьба тоже, она никуда не делась, понимаете? И чем сильнее, здесь закон такой, вот мы хотим этого, не хотим, чем сильнее... А любовь означает приближение людей. То есть она берет и прямо вот в сердце очень близко ты чувствуешь сердце человека. И он твое сердце чувствует близко. И в это время включается судьба. А судьба это что такое? Это такая сила, которая близкого человека заставляет в тебе видеть недостатки. И это вызывает у него сильную боль. Потому что ну, он так как бы заявлено было чистая светлая память, влюбленность это же чистая светлая память, было заявлено вот это, а получается что-то другое. И человек очень сильно удивляется, почему вот это вот возникает, возмущение, это удивление на самом деле. Ну, что такое? Ну, почему ты так себя ведешь вообще? Это как бы это не было заявлено. Я-то как бы влюбился в другое совсем. И вроде бы то, что я увидела, это как-то не включается. А то, что я не видел, это включается. Какой-то обман получается. На самом деле никакого обмана нет. Просто только через знание божественных качеств переходит, ну, ты можешь включать свои божественные качества и другого близкого человека только через знание. И знание означает, что ты говоришь о том, что ты... чувствуешь в человеке, а не то, что ты видишь. Что, ну, как это? Один послушник спросил у своего наставника, говорит, как мне свою жену вот всю жизнь любить? Он говорит, ты вспомни, как ты ее увидел первый раз. Вот вспомни, что ты увидел. Вот это и смотри всю жизнь. Вот всю жизнь ее... Ну, чего бы ты не видел потом... Не считай это правдой, а вот то, что увидел первый раз, такой и считай свою жену всю жизнь. Вот это будет любовь тогда. Понимаете? То есть любовь означает знание. То есть ты настраиваешься на самое лучшее, на самое лучшее, постоянно настраиваешься на самое лучшее и не хочешь замечать плохое волевым усилием таким, и в том числе и в отношениях. И потом надо еще знать, как Бог видит людей. Вот Бог, допустим, видит девушек какими? Девушки, знаете, каким вас Бог видит? Вот вы, когда на зеркало на себя смотрите, вы думаете, Господи, какая я хорошенькая. И какой дурак мне достался. Вот такими же хорошенькими вас Бог видит. Вот вы на себя смотрите и видите в себе красоту женщины. В зеркале видеть все красоту. Вот такими же видит вас Бог, потому что Он вам и показывает эту вашу красоту в ваше зеркало. Понятно? Он вас видит очень красивыми. И поэтому надо, мужчина должен говорить женщине то, что видит Бог, а не то, что он, допустим, разглядел. Я раньше-то не понимал, теперь понимаю. Вот ничего ты не понимаешь. Ты раньше, когда Бог тебе показал, ты понимал. А теперь ты ничего не понимаешь, потому что увидел свою судьбу в близком человеке, а не человек. Вот знаете, что вот вы, допустим, если разойдетесь, то ваш муж, он с другой женщиной станет другим человеком. Знаете об этом? Он будет по-другому себя вести. Что-то останется общее, но много будет другого. Он будет по-другому вести себя, по-другому поступки другие совершать. Потому что в умные достались в умным, а я досталась тебе. Люди одинаковыми качествами взаимодействуют друг с другом. Понимаете? Одинаковыми качествами взаимодействуют. И они одинаково плохими качествами взаимодействуют друг с другом, пока не получают знания. А знание о чем говорит? Знание говорит о том, вот смотри глазами чистоты на человека всегда. Учись видеть в нем самое лучшее, и он таким будет всегда рядом с тобой. Вот замечали, допустим, ты приходишь в школу, первый раз приходишь в класс, в котором тебе надо учиться. Ты приходишь, и учительница смотрит на тебя, улыбается, говорит, какой хороший мальчик к нам пришел. И все ученики смотрят на тебя, какой хороший мальчик. И все такие с тобой очень вежливо, нежно разговаривают, пока ты не начинаешь делать глупости. Да? И все всегда кажется, что очень хороший мальчик вот сначала. Или очень хорошая девочка в школу приходит. Вот. И таким вот хорошим мальчиком, хорошей девочкой надо считать человека всю жизнь. Что бы он ни делал, это все наша судьба действует через него. Вот что делает человек, то наша судьба. Это не он сам. Я когда свою жену вижу, ну вообще просто вижу, я сразу раз вот так вот и смотрю на нее с удивлением. Как Господь бы на нее посмотрел. Ей так нравится. Каждой девушке нравится, когда на нее смотрят как с удивлением, какая она красивая, какая хорошая. Да? Нравится же всем женщинам, потому что они вот такими себя чувствуют. Вот женщина, когда рождается, она чувствует себя красивой, хорошенькой такой, правильной, честной, доброй. Вот она себя такой чувствует. И надо на нее так смотреть. Мужчину, когда видишь сразу, о, такая гордость сразу на нем, какой мужчина. И ему будет очень нравиться это, потому что Господь такими видит мужчин всех, как храбрыми, сильными, такими благородными. И когда на человека такими глазами смотреть, уже начинается любовь. А почему мы такими глазами не смотрим? Потому что он меня не сделал счастливой. Я поэтому не буду на него такими глазами. А вы будьте. Будьте смелее. Вот он вас не сделал, а вы его сделаете. Знаете, что значит самодостаточный человек? Самодостаточный – это значит, человек будет всех делать счастливыми по-любому, как бы они к нему ни относились. Просто есть два варианта людей. Есть люди, которые зашли за красную линию, а есть, которые не зашли. Помните песню «Мы друзей»? За ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ну вот если человек за красную линию не зашел, он как-то с тобой живет, терпи, прощай, люби, радуйся человеку, встречай его как первый раз. Как только он предал тебя, поставь «до свидания». Пускай докажет, что он хочет тебя любить. Пускай докажет теперь. Предательство не надо принимать в свою жизнь. Никогда. То есть предал, все, живи на другой стороне улицы. Не в моем сердце. А пока не предал, любить, радоваться, прощать, терпеть, быть верным всегда. Таков принцип жизни. Вот. Поэтому становитесь смелыми. В любви правда не нужна, нужна смелость. Смелость означает смело относиться к человеку очень чисто и светло, несмотря на то, как он себя ведет. Когда вы, ну, когда плохая карма заканчивается, он будет, начнет себя вести хорошо. Это все от судьбы зависит. Вот у тебя действует плохая судьба, люди будут тебя мучить. Как только плохая судьба закончилась, они будут тебе дарить счастье. Что думаете, меня всегда вот так люди любили? Да? Не, меня считали в институте, допустим. И вообще странным там был человек, а меня считали немножечко это там в основном. Я же там лекции не читал, я не был Олег Геннадьевич, я просто был студент. Ну, после четвертого курса я начал читать лекции, но студенты меня все равно считали немножко это. Ну, было почему так считать? Я, допустим, стоял на снегу босиком, делал зарядку с утра в плавках на улице. Все бабушки из дома садились к окнам. Делать нечего, они скучали. Интернета не было тогда еще. Садились и смотрели в окно, как я зарядку в плавках делаю. Потом ведро воды рядом со мной стояло. Я на себя ведро обливал, одевался сразу и шел в институт. Пешком я ходил. И пока шел, у меня волосы покрывались коркой такой ледяной. Я с этой коркой всегда заходил в институт. Я ходил в таком, такой пиджачок такой. Кожаный пиджачок такой. И зимой и летом одним цветом, короче. Мне нравилось мерзнуть. Вот, потому что пока в институте сидишь, голова перегревается, а так немножко померзнуть, потом прийти и отогреваться. Ну и там, соответственно, странный человек совершенно был, какими-то непонятными способностями. Там этот преподаватель по терапии меня спрашивает: определи. Ну, там пациенты же, мы же учимся в институте, там больные. Говорит, определи зону поражения, воспаления легких. Я говорю, зона поражения такая-то. Он говорит, ты же еще не пропальпировал. Я говорю, да я и так вижу. Ну, хорошо, если хотите, я пропальпирую. Пальпирую, там стук, как бы там по стуку все определяет. Ну, вот, говорю, видите. Он говорит, а как ты определил сразу? Так я говорю, вижу. Одна девушка подходит, говорит, ты видишь? Я говорю, вижу. Ну, скажи мне, как я лето проведу, когда я поеду в отпуск. Я говорю, ну, это ведь зависит от твоего поведения, говорю. Если ты будешь хорошо все делать, то все будет у тебя хорошо. А если ты будешь плохо себя вести, там, выпивать будешь, буянить, вот, то попадешь в аварию. Ну, не погибнешь, но поломаешь конечность. Будешь в гипсе сидеть. Вот. И если будешь сильно пить, то у тебя прямо в квартире твой друг, который будет с тобой пьянствовать, помрет. И она такая, ну ты вообще странняк. Ну так на меня прикололась недавно и пошла, короче. Приезжает с лета такая, смотрит на меня квадратными глазами. Ты что, говорит, меня сглазил? Я, говорит, в аварию попала, мне ногу сломала. И у меня, говорит, с перепою, говорит, друг прямо в это не проснулся, говорит, помер. Я говорю, так я вот тебе просто о чем говорил, ты говоришь, что надо нормально отдыхать без спиртного. Ну, больше никто за предсказами не приходил. На этом закончилась предсказательная практика. Вот так у меня студентам все было. Но когда я начал лекции читать, постоянно желал людям счастья, я как-то молился и в молитве увидел, в молитве прям я увидел, как надо настраивать, ну, как надо общаться с людьми. И я прямо, вот, прямо я молился и такое услышал прямо в небе такое. Я желаю всем счастья. Вот такую вот я фразу такую услышал. Потом я узнал, через много лет в Ведах узнал, что, оказывается, это древняя молитва. Есть такая ведическая древняя молитва «Я желаю всем счастья». Я начал повторять с людьми «Я желаю всем счастья». Мне было 24 года. Я начал вот так вот в конце лекции повторять: я желаю всем счастья. В Самаре до сих пор, когда я приезжаю читать лекции, то ко мне на лекции приходят люди, которые ходили ко мне на лекции, когда мне было 24 года. Вот уже 34 года они слушают мои лекции. Вот. И постепенно люди стали любить все больше, потому что я больше и больше вкладывался в них, больше желал счастья, больше думал о людях, помогал им. И чем больше я это делаю, тем больше любви вокруг. И тем больше видно чистоту человеческую. На людей смотришь и больше видишь в них чистоты, любви, красоты человеческой. И больше, и больше, и больше это все по нарастающей идет. Чем больше ты их любишь, тем больше они тебя любят, тем больше чистоты и счастья в отношениях. Точно так же в семейной жизни. Нет никакой разницы. Надо просто повторять счастье близкому человеку, желать счастья ему, мысленно радоваться ему. Когда видишь его, радоваться по-настоящему, вот, шутить с ним, по-хорошему относиться к нему, прощать недостатки, не обращать внимания. И тогда вы увидите самое лучшее в нем. Ну, как так же, как в этом мире тоже, во всем, который нас окружает. Как только мы начнем хорошее видеть в человеке, сразу отношения наладятся. Вы видите? Не замечаете? Вот смотрите, когда мы на речке стояли, аскезы когда совершали, сначала все визжали, а потом что произошло? Все начали радоваться солнцу, начали радоваться воде, природе вокруг. Заметили, да? Люди начали, вот они увидели красоту этого мира, нам надо шибануть по башке сильно, чтобы мы заметили. Иначе никак. Ну, то есть, человек реально может заметить, если сильно себя заставить. Мы не видим, у нас как-то не заставляем себя. Надо быть смелым в отношении. И постепенно знание, оно удивительно, знание удивительно раскрывает тайну вот этих отношений. На самом деле, отношения или бывают очень хорошими, или никакими. А очень хорошими они бывают из знания. Вот ты, допустим, знаешь точно, когда что делать с человеком, с близким. Допустим, если, допустим, ты нежно, ласково, по-доброму разговариваешь с близким человеком, раз он обнаглел чуть-чуть, начал над тобой издеваться, раз, и тихонечко, аккуратненько, с доброй улыбочкой, раз, и отошел. Или отошла. И уже не разговариваешь близко. Любовь, она имеет встречу и разлуку. Два берега. И это не надо воспринимать серьезно. Эти берега все равно будут существовать. Иногда ты встречаешь близкого человека, радуешься ему. Если он неправильно себя ведет, то ты чуть-чуть подальше. Не сильно, чуть-чуть подальше. Не надо делать реку очень большой. Какая будет средней. встреча и разлука, небольшое расстояние. И ты чуть поближе, чуть подальше, и человек будет учиться. Почему он будет учиться? Потому что он всегда будет хотеть встречу. И он будет знать, что если ты будешь, вот если он будет вот так себя вести, то будет разлука. А если вот так, то будет встреча. И это надо делать очень аккуратно, понимаете? Не надо показывать, типа, ну посмотри, вот я тебя сейчас, дистанцию от тебя. Что такое дистанция? Это когда ты просто не согласен на такие отношения. Но надо не соглашаться нежно. Надо очень ласково не соглашаться. И если он тебя спросит, близкий человек, что ты со мной не разговариваешь? Надо сказать, да, разве я не разговариваю? Вроде бы разговариваю. И опять не разговариваю. Ну, то есть, никогда не надо огорчать близкого человека словами. Огорчать не надо, но вы имеете право не разговаривать. Вы имеете право с ним, допустим, чуть на расстоянии быть. Или ближе, если он хорошо себя ведет. Все зависит от поведения. И даже самый отъявленный человек, который вообще не соображает ничего в отношениях, ведет себя очень плохо, он исправляться будет. Если пойдем вдвоем, потому что если не пойдем, то Бог разочаруется нас обоих. Он же нас держал. Вы знаете, что это Бог держит? Он говорит, что ты меня держишь? Я не хочу, я хочу уйти. И ты говоришь, да я не держу тебя, иди. А он не может уйти. Если, он думает, нет, держит. Он говорит, я не держу, сам держит. А кто держит? Бог держит. Он не хочет, чтобы вы разлучались. Судьба мучает, а Бог держит. Но ведь счастье, почему он держит? Потому что счастье же есть. Оно существует в ваших отношениях, но вы им не пользуетесь. Вы не знаете, что вот прямо с этим человеком можно быть счастливым. Не знаете, у вас нет знания. Потому что вы настаиваете на своем. Вы требуете счастья себе. А в любви надо отказаться от своего счастья для того, чтобы его получить. Нет другого способа. Нет других вариантов быть счастливым. И этот отказ от своего счастья – это и есть знание. Знание в этом заключается, что всегда смело отказывайся от своего счастья в пользу близкого человека. Потому что делая близкого человека счастливым, у тебя нет гарантии, что он это оценит. У тебя нет гарантии. Он может оценить, если у тебя хорошая судьба действует. Ты можешь не оценить, если плохая. Но у меня есть один секрет. Вот сейчас его скажу. Если вы его запомните, можете с фестиваля ехать с чувством, что не зря съездили. Всего ради одного секрета. Вы когда хорошее что-то делаете близкому человеку, вы сразу же смотрите в сердце себе. Вот сделали хорошее сразу в сердце. И оценку не от близкого человека ищите, а вот отсюда. Отсюда оценку ждите. И если вы сделали что-то хорошее, и вот здесь вот вас оценило хорошо, значит, все нормально. Я так лекции научился читать. Знаете, лектора обычно смотрят на слушателей лекции и ждут от них оценки, и поэтому напряг создается в зале. А я никогда от слушателей лекции не жду оценки. Я всегда смотрю вот здесь. Я читаю лекцию и смотрю. Вот ему нравится здесь. Это здесь не я. Это он, Господь здесь живет в сердце. Это он оценивает. Если вы читаете правильно, говорите правильные слова близкому человеку, и Господь оценивает вас, вы чувствуете хорошо, то если близкий человек не оценит вас, вам будет даже смешно, что он не понимает то, что вы сделали. Не то, что вы будете расстроены, что он не понимает, а будет даже смешно, потому что здесь-то все нормально. Господь согласен с вами. Если Господь видит, что вы правильно все делаете, то больше вот эта оценка Господа самая высокая. Больше не нужно ничьей оценки. Оценка Господа самая высокая. Есть три источника, кроме вот сердца, еще три источника. Природа, добрые люди, друзья добрые. Это от Бога люди, это не от судьбы. От судьбы это кто? Близкие люди, это от судьбы. Поэтому Иисус Христос и говорил, что врагами будут близкие ваши. А мы никак не можем понять. Это от судьбы, потому что могут стать врагами, потому что судьба так действует. От Бога друзья, добрые друзья, их надо искать. Вот когда человек много добрых дел делает, у него появляется много добрых друзей. Чем больше добрых дел он делает, тем больше добрых друзей. Понимаете? Бог дает людей, вот дает, и они все появляются и помогают тебе, заботятся. Если нет добрых друзей, значит, ты мало делаешь, недостаточно для Бога. Одного доброго друга достаточно, чтобы тебя оценили. Вот ты хочешь оценки в жизни, не надо ждать оценки от близкого человека. От близкого человека оценка обязательно придет, когда ты победишь судьбу. Вот сначала она не будет приходить, потому что судьба тебя будет мучить, и она будет тебя испытывать. А ты делаешь правильно и смотришь в сердце. Делаешь правильно, смотришь в сердце. И в сердце говорит, молодец. Это называется самодостаточный человек. Тот, какой человек самодостаточный? Он всегда смотрит в сердце, как сердце оценивает все. Вот это самодостаточный человек. Почему он уверен? Вот он, допустим, радуется тебе и уверен внутри, а ты, допустим, отворачиваешься, а он не обращает внимания. Мы, знаете, тренируемся радоваться людям. Мы когда пробежки делаем в Москве, там, в других городах, мы бежим, и вот у нас такая договоренность. Вот человек идет мимо, любой человек, какой бы ни шел, мы всем говорим «Доброе утро!» и радуемся. И половина людей как реагирует? Они отворачиваются вот так. Вот так смотрят. А мы все равно им радуемся. Некоторые люди, они гуляют по тому месту, где мы оббегаем туда-сюда и встречаемся несколько раз. На третий раз он уже такой улыбаться начинает. На четвертый уже там. Мы вот бегали в Москве тоже так. Доброе утро. И потом один как разошелся. Парень, он стоит, мы назад бежим, он такой, ну, ждет нас, дождался такой, кричит, доброе утро! И вот так каждый раз он кричал, радовался. Помните, да, такое? В Москве, когда бегали, помните? До сих пор встречает? Он что, специально приходит, когда вы бегаете? Да? И все время кричит тоже, да? Радуется. В Самаре вообще был прикол полный один раз. Короче, мы бежим. Мужик стоит, мы ему говорим, доброе утро. Он такой, доброе утро. Бежим назад, мы ему говорим, доброе утро. Он такой, так я же вам уже сказал. Прям как в анекдоте. Леонид Ильич, да, Иисус, Христос воскрес, да? Спасибо. Там, Леонид Ильич, Христос воскрес. Спасибо, мне уже доложили. Так и этот тоже. Говорит, я же вам уже сказал. И мы третий раз бежим, короче, он отошел в сторону сразу. Нас увидел, отошел и стоит в стороне, смотрит на нас. Скажем мы ему доброе утро, мы ему помахали ручкой. Побежали дальше. Так он, мы бегали, там же 1:50, и он 1 стоял в стороне, потом стоял, а мы всем доброе утро говорим, а ему нет. И он стоял, короче, подошел и такой смотрит на нас. Что мы будем делать? А мы ему, доброе утро! Ему, он такой, доброе утро. Пошел общаться. Ну, растормозился мужик. Классно же? И вот так постепенно, и вот так мы учимся радоваться близкому человеку, потому что люди все реагируют часто агрессивно сначала. А потом постепенно у них в сердце доброта появляется, улыбаться они начинают. Понимаете, и вот это вот первый удар такой, надо его научиться выносить радостно, смело, надо учиться не обращать внимания. Когда ты много-много людей с тобой радуются, а тебе ответили так грубо, ты не боишься все равно желать счастья, учишься смелости этой, в сердце не серчаешь. Понимаете, вот мы так тренируемся на пробежке, всем желать счастья. Или вот рабочие, вот мы здесь бегали, видели рабочие, мы им говорим, доброе утро, да? Они такие смотрят, а потом улыбаться начали, встали. Этот на тракторе вообще встал на дороге и смотрит, как мы бегаем. А у него выхлопные газы идут. Пережелали счастье, короче. Он прям на дороге встал и смотрит такой, радуется тоже. Никогда не радовались ему, а тут радуется. Вот. Ну, попросили, чтобы он, может, говорит, стоять, только трактор увези, что, или это, заглуши двигатель, чтобы газами не дышать. Белочки прибегают. Разок лиса прибежала посмотреть на нас. Представляете? Белочки прямо бегают с нами, дорогу перебегают нам. Птицы летают с нами вместе. Вот мы в Питере бегаем, птицы прямо летят вместе с нами, вот так вот. Специально подлетают. Животные радуются тоже. Птицы радуются. Люди реагируют с радостью. Так надо учиться любить. Любить – это сложная вещь. Любить – это не означает, что типа ты ко мне хорошо отнесся, я тебя тоже буду. Нет. Любить означает смелая жизненная позиция. Ты сам просто любишь людей и все, радуешься им. Независимо ни от чего. И они потом благодарными становятся со временем. Один мужчина, он видел, как его жена слушает мои лекции и все время спорил со мной. Она включала лекции и готовила на кухне. Он подходил и спорить начинал. Вот это не так, то это не... Она улыбается, вообще никак не отвечает. Он просто улыбается и все. И он спорил. И потом, ну, в Москве живет. И 1-2 иногда надо ехать до работы, пробки, и делать нечего. И он взял мои лекции, чтобы спорить было с кем. И он, короче, включал лекции, спорил мои. Потом разок едет, чего-то не хватает. Лекции не хватает. Начал спорить опять. И так целый год. А потом как-то раз и перестал спорить. Начал просто слушать, начал все выполнять. И потом он мне рассказал эту историю. Не жена рассказала, а он сам рассказал. Так что, мои хорошие, все меняется. Все меняется, надо просто продолжать идти вперед. Разок один мужчина, я лекцию читаю в Москве, и сел, начал читать лекцию, и смотрю, в зал такой мужчина серьезный заходит, такой идет. И думаю, куда он идет? Он идет, такой на сцену заходит, такой, смотрит на меня. Такой взгляд такой серьезный такой. Я думаю, все, думаю, жизнь закончилась. И он такой, дай руку. Я руку даю ему, он такой жмет, говорит, спасибо тебе за жену, мужик. Спасибо за жену. И пошел назад. Я думаю, мощный человек такой. Учитесь. Вот поднимите руку женщины, которые вот начали вот так, да, мой хороший, вот пробовать в семье. Есть такие из вас? Какой результат? Че вот? Классно, да, получилось? А? Че ушел? Ну, другой это уже, что тут уже ничего не сделать. Ну и как вот, расскажите, как он среагировать начал? Вот вы, да, мой хороший, да, вот как я в лекции говорю, вроде бы шутка кажется. Не почему, да? Что значит, да, мой хороший, ты че вообще?
Во-первых, я раньше...
Чирикнулась, что ли?
Я раньше никогда ему не делала такого, чтобы там соглашаться с ним, всегда спорила с ним. Он всегда говорил, ну почему никогда ты вот не сделаешь по-моему, делаешь только по-своему. Ну вот я не знала, что ему ответить. А потом пришел, вот я вас послушала как-то, и, ну, стал соглашаться с ним. Смотрю, а это лучше, чем спорить с ним. Я все равно сделаю по-своему, но ему не говорю.
Вот.
Вот, он мне говорит, а ты все равно делаешь по-своему. Ну, стал.
Да, мы хорошие.
Я говорю, ну да, я говорю, а если бы я не сделала, представляешь, результат был совсем бы другим. Он говорит, ну да. Вот, потом что-то такое было, он говорит, да, мой хороший, все хорошо. Да, да.
Просто
да.
Есть одна проблема, это не только мужская проблема, а также женская. Вот женские желания никуда не денешь. Вот если, допустим, я чего-то хочу, то у меня желания постепенно... Садитесь, пожалуйста. У меня желания постепенно заканчиваются. Их нет. И жена об этом знает. Она поэтому потихонечку раз-раз, и все, я уже забыл. А вот женское желание никогда не закончится. Она его никогда не забудет. Женщина не может забыть своих желаний просто. Поэтому она может сказать, допустим, да, мой хороший, но все равно у ней же желание же осталось, его никуда не денешь. Но понимаете, как мужчина устроен? Он мужчина, запомните, у него есть зона принципа в жизни, зона принципа, она очень скупая. Туда женщины никогда не лезьте. Если вы попали в зону принципа мужчины, там нет любви, там только сухость, скупость и черствость. Все, там нет счастья, в зоне принципа нет счастья. И как не сталкиваться с этой зоной принципа мужского? Надо всегда с ним соглашаться. Вот соглашаетесь с мужчиной, да, мой хороший. И у него сразу он из зоны принципа выходит и входит в зону щедрости. А зона щедрости у мужчины так устроена, что она состоит из исключений. Вот мужчина, если вы доказали мужчине, что вы послушная жена, он ради вас что хочет сделает. Он даже пойдет против своей воли собственной, понимаете? Он сделает все наоборот. Для вас сделает, как вам надо, чтобы вы были счастливы. Потому что мужчина, когда видит, что женщина ради него соглашается даже на то, что она не хочет делать, и ей тяжело это все, и она ради него соглашается, и смело, честно, чисто, вот она, да, мой хороший, она заходит в зону милости или щедрости мужчины. Мне, когда было венчание по ведической традиции с женой, оно проходило в одном месте, таком живописном на Украине, и это под Днепропетровском, и там сделали вот такой костер, возливали масло в огонь, звучали молитвы ведические. И как только это началось, сразу прилетел аист. Он никогда туда не прилетал, он прилетел и прямо сел там и смотрел на это все, вот, аист. Это очень благоприятный знак, такая птица удачу приносит. И вышло солнце, и на фоне солнца начал капать дождик. Это тоже считается очень благоприятным, когда солнце плюс дождь светит. Вот такие два знака благоприятные. Это Господь подарки принес свои. Он подарил вот эту удачу. Он показал, что очень благоприятное событие происходит. И на самом деле, если мы настроены что-то хорошее делать, доброе, то всегда эти подарки в жизни будут. И если женщина, она укротила свои желания в пользу служения мужу, хотя бы на время, и просто вот соглашается с ним, да, мой хороший. Это шаг в пропасть, потому что она боится, чего она боится, что он совсем будет угнетать ее, зажмет ее, превратит ее в рабыню. Женщина всегда это очень сильно боится. Ей страшно, когда мужчина требует что-то, хочет. Мужчина, когда устанавливает правила в жизни, в семейные принципы, это его обязанность, он должен это делать. Женщина, если она не хочет, но она говорит, да, мой хороший, кивает головой, она делает шаг в пропасть вот этот, то у мужчины просыпается щедрость. Он готов для нее все сделать. У него вообще нет проблем никаких. И надо просто вот эту цену заплатить сначала любви. Но мы не платим. То же самое... Цена любви для мужчины – это принятие женщины вместе с ее эмоциями. Вот если, допустим, ты нежно-ласково к женщине относишься, а она проявляет эмоции, ты все равно продолжаешь нежно-ласково относиться. Но как это сделать? Надо просто в этот момент, когда женщина выбрасывает отрицательные эмоции на тебя, это перед любовью яд сначала. Сначала яд выходит, а потом счастье всегда. Мы говорили на первой лекции, что вот если хотите близких отношений, сначала яд выйдет, его надо переварить, потом уже будет счастье. И вот когда женщина яд на тебя выбрасывает, ты на Господа сосредоточься, а не на нее в этот момент. Яд пропусти, а потом по-доброму общайся. Конечно, не будет казаться, что ты на минутку как будто забылся такой. А потом опять улыбаешься. И это прекрасно. Если мужчина с эмоциями женщину принимает, с ее эмоциями, то она будет очень благодарна, потому что женщина не знает, куда свои эмоции девать. Она некуда ей девать, но она не может взять их куда-то растворить. Они из нее вываливаются. И они, конечно же, для мужа всегда это тяжело, потому что женщина жалуется, когда это всегда очень тяжело. Вот. Непереносимо фактически. Но если мужчина страивается на Бога, он такой не берет на себя это все, то тогда женщина очень благодарна становится. Она чувствует защиту, потому что она видит, что ее вот принимают такой, какая она есть. Приятно даже, когда вот тебя принимают такой, какая ты есть, вот с твоими эмоциями. Или нет? Мои хорошие. Вот эту цену надо платить. У мужчины есть принципы. И если ты с ними не соглашаешься, ты заходишь в зону жесткого, непреклонного характера мужа, в котором нет ничего хорошего. В этой зоне нет ничего хорошего. Если мужчина с женскими эмоциями не соглашается, он заходит в зону обиды женской. Как в древней культуре, в царском дворце, вот жена не имела права, жена царя не имела права, ну, ему показывать свою обиду. Ну, так как женщина все равно обижается, правильно? Она не может же не обижаться. Поэтому в царском дворце была всегда комната гнева. У женщины, у каждой женщины была комната гнева. И если двери открыты в эту комнату, царь проходит комнату гнева, двери открыты, и там жена сидит, это значит, что она обиделась. И это опасная ситуация для всего царства. Вот поэтому нужно было что-то делать, чтобы ситуацию исправить. Нужно было узнать сначала, почему жена обиделась, потому что иногда ты даже не знаешь, на что она там обиделась. Непонятно совершенно. Вот. Поэтому, ну, она всегда была благодарна царю, радовалась ему, но иногда в комнату гнева входила. Можете тоже у вас там уголок гнева сделать дома. Ну, допустим, если жена сидит в уголке гнева и такая улыбается мужу, значит, что-то не то. Она такая нежно улыбается, ласково. Значит, опасная ситуация. И в это время надо больше доброты, больше любви. И когда женщина зашла в уголок гнева или у нее эмоция, она... Вот... То как мужчина должен себя вести, женщина? А? Как? Молиться и бегать. Как мужчина должен себя вести? Он должен капитулировать. Он должен со всем соглашаться, быть, ну, как бы... В это время надо совсем быть согласен, и неважно, вот она, что она говорит там, она может говорить всякие глупости, оскорблять тебя, обижать, а ты соглашаешься, да, моя хорошая, да, моя хорошая, и улыбайся потихонечку, не сильно так, не так, вот так, аккуратненько, легкое такое приветливое настроение, да, моя хорошая, да, согласен совсем, все правильно, и, ну, ну, как мужчине кажется, что он вот один раз сказал, да, моя хорошая, и она сразу раз и улыбаться начала, ничего не выйдет. Почему? Потому что у женщины очень тугая психика, она медленно выходит из своего плохого настроения, и поэтому надо подождать. И если несколько раз повторять, то постепенно все меняется. О, как женщинам нравится эта песня, они прямо обожают ее. Это классно, когда мужчина таким благородным голосом, да, таким светлым, таким «я прошу тебя, прости». Так классно, да? Вот когда я дождусь такого вот в своей жизни, когда мой муж такой подойдет, несмотря на то, что я не права, и он скажет мне «я прошу тебя, прости». Так классно, такой благородный. Я его за это так люблю. Простит или нет? Нет. Я люблю, сказал мне ты, и это слушали в саду цветы. Я прощу, а вдруг цветы простить не смогу. Витя не простила. Ну, как она, Витя, очень поэтично. Я-то могу просить, а вот цветы в саду не простят. Знаете, у вас поэтичные должны быть отношения. Это же красивая шутка такая, вот цветы, и поэтому я не прощаю, потому что я-то могу, но цветы в саду не простят. Так поэтично? А? Да, может быть и так даже, да. Вот. Видите, он уже опытным стал у нас, Игорек. Он знает, на что женщина намекает. Жена научила. Он когда на первый фестиваль в Сочи приехал, еще неопытный был. Жена на него жаловалась, а сейчас уже не жалуются. Да? Или жалуются, продолжают. Ее жена здесь. А, с малышом сидит. Хорошо. Важно тоже с тещей строить отношения. Что жена, когда ей плохо, она к кому бежит? К маме, да? А у тебя с мамой хорошие отношения. И в результате некуда бежать. Да? Танцуют все! И так далее. То есть, вот это тоже, это следующий ход, понимаете? Ну, у меня вот нет с тещей проблем вообще никаких. Она как меня обидит, сразу и все. Вот так, как бы, очень любит, уважает, ценит. Они с мамой вместе, у них одинаковый возраст. Вот. У меня мама меня родила в 17 лет. Поэтому я, когда она работала в школьной столовой, работала завпроизводства, уже как-то лето даже где-то лет в 30, наверное, она уже стала завпроизводством. И мне, когда было 23 года, я, ну как, евреи быстро созревают, мужчины такие становятся взрослыми. Я пришел к маме. А женщина, наоборот, моложава так выглядит. Я пришел к маме, ну, она на 17 лет, ей мне 23, ей сколько получается? 40. И, ну, женщины в этом, у нее в столовой, говорит, Аль, познакомь нас с твоим братом. Мама говорит, это мой сын. Они такие, опа, такие. Так вот было дело. И вот они дружат. Они сначала соревновались с мамой, кого надо больше любить. Они приезжали на фестиваль, и, допустим, надо, ну, как, кому я первому из них первый цветок дам. Они смотрели, соревновались. А сейчас перестали соревноваться. Они уже такие по-доброму настроены друг к другу, счастье испытывают в отношениях, любят друг друга. Вот. Но бывает, что теща ревнует. Когда дочка любит мужа сильно, теща начинает ревновать. И надо ее тоже вот, радоваться и шутить с ней тоже. Все то же самое. Видите, как в песне поется, а я как бы все равно, теща говорит, теща недовольная, а ты все равно радуешься. И так постепенно побеждаешь судьбу, не напрямую, так через тещу. И также в противоположной ситуации, как у меня, допустим, вчера была консультация, и женщина возвращалась в семью. Вот это показательная история очень, что она нашла себе наставника, в кавычках. Вот. Это очень-очень опасная ситуация для всех женщин. Когда женщины духовной практикой начинают заниматься, они же очень доверчивые по природе. И начинают наставление у кого-то слушать. Вот она начала наставление слушать и попала вот в это, ну, попала под влияние человека. Женщина иногда попадает под влияние. И потом влюбилась в него. И в результате потеряла мужа. Ну, разрушила свою семью. И потом, когда она поняла, уже было поздно, уже муж не хотел с ней жить. И сейчас она консультацию берет и говорит, я хочу к мужу вернуться. И муж не хочет со мной жить. У него там уже другая девушка. И мы начали, я изучил все и увидел, что единственный путь к мужу – это через его маму. Мне до разлуки с мамой были очень хорошие отношения. И потом мама, когда узнала, вот, что произошло, она, конечно, на нее сильно обиделась. И я говорю, все, идите вот к маме, раскаивайтесь там, идите вперед в отношениях с мамой. И вот мы разработали такой план. Если она с мамой установит отношения, у нее сердце сразу начнет расплавляться. Он начнет прощать потихоньку. Вот. Такой вот мы разработали план возвращения в семью. И так вот потихоньку изучать. Вот, допустим, отработали одну вещь. Вот даму хорошую отработали. Увидели, как мужчине нравится, как он начинает ценить это, начинает щедрость проявлять в жизни. Дальше идите вперед. Смотрите еще, в каких зонах вы можете. Всегда, когда ты делаешь шаг сильно вперед, всегда надо знать, что ты будешь делать, когда придется делать шаг назад. Вот, допустим, даму хорошую, а вдруг он не оценил этот твой подвиг. Ты, допустим, даму хорошую, а он говорит, ну вот видишь, как надо. Так можно отвечать или нет? Нет. Надо ценить сразу, благодарить за такое поведение женщины. Не надо ее укорять там. Или, допустим, жена подходит, говорит, прости меня, пожалуйста. Что надо говорить? Прощу. 3. 3 балла. Ты ни в чем не виновата. Уже вот это уже 5. Ни в чем не виновата, а просто ты говоришь, да, ну, я как отвечаю? Ну, естественно, 5 баллов. Простите, я иногда шутить с вами буду. Я ей говорю, а за что? Что случилось? Ну, она там как бы там пузырей напускала, конечно, у меня уже тут все вот так. И она, прости, а я не делаю вид, что все нормально. И потом она приходит, говорит, прости меня, я неправильно поступила. Говорит, так, блин, вот как у нас ситуация была, я вам рассказывал же, про как она прилетела из Минска. Нет? Вот. У меня жена там провела ретрит прекрасный, там, с женщинами. Ну, 4 часа лета. Естественно, она устала. Вот. Прилетела из Минска. А она не дружит с интернетом, не любит, вот, чтобы там... И в аэропорту тоже не включился. У нее на телефоне нет интернета, в аэропорту нет. А те, кто встречают ее, должны были созвониться с ней, чтобы заехать потом в аэропорт. не стоит там, за, не платить за стоянку. Вот. Я уже спать лег, сплю, уже слышу звонок. Думаю, брать, не брать. А у меня специально голосовое стоит. И там звучит «жена». Я такой думаю, это опасно. Но я во сне, короче. Раз, короче, беру трубку. Она: «Меня никто не встретил». Я говорю: «Ну, ты позвони нашему секретарю». Она не берет трубку. Я звоню, она тоже не берет трубку, спит. Я говорю: «Ну, что я, ну что, что теперь нам делать, что можно сделать?» И она такая:
«А-а-а, ты меня не любишь! Ты должен что-то сделать!»
Я такой... Я говорю: «Ну сейчас, я сейчас все, все, сейчас буду что-то делать». Такой положил трубку, только проснулся, еще думаю, что делать, что делать. И это... Звоню ей, говорю: «Ну надо как-то тебе, может, сим-карту другую купить, интернет как-то включить, может, в аэропорту, ну, чтобы созвониться». В ответ: «Пи-пи-пи-пи». Я думаю, все, капец. Еще один звонок, и вообще разобьет телефон. Вот. Ладно. Лежал, думал. Так у меня же есть телефон, кто может встретить. Может, они не спят еще. Позвонил точно, они ее встречают. И просто не знают, что ей надо на телефон звонить. Она мне на WhatsApp звонит, нет сигнала, значит, думают, еще не прилетело. Она уже прилетела там в аэропорту. Я говорю: «Так она прилетела, вы ей на телефон позвоните». Ну, с ними созвонилась. И это... Ну, все, она едет уже в машине. Я опять заснул такой, сплю. Звонок такой идет. Я думаю: «Да, блин, я же сплю». И опять: «Жена». Я такой: «Опа». Беру трубку. Короче... И она говорит: «Прости меня, пожалуйста». Я говорю: «Да что тебя прощать? Что так? Что случилось?» Она говорит: «Я плохо тебе сказала». Я говорю: «Ты прилетела, 4 часа летела, вообще устала. Ну, конечно, эмоции, конечно, ты устала же, все нормально, ничего, вообще-то нормально себя вела. Я бы, наверное, если бы столько пролетел, хуже бы сказал». Она говорит: «Ну, ладно». И какой результат? Благодарность сердца жены, благодарность увеличивается от этого. Если ты как бы вот так себя повел, то один раз выдержал гнев, второй раз, ну, не обратил внимания, сказал: «За что прощать?» Если сказал: «Да, ты считаешь, вот ты всегда виновата, всегда так себя ведь», тогда она больше никогда прощения просто в жизни простить не будет. Она будет подумать 10 раз, прежде чем у тебя прощение просить. Поэтому, вот, ну, то есть, следующее бальчик, как бы, заработали в отношениях. И так постепенно идти вперед, изучать, как еще можно сделать, чтобы близкий человек был счастлив. И чем больше вы его делаете счастливым, тем меньше опасных зон в вашу сторону уже будет. Есть вещи, когда, ну, есть вещи, когда муж или жена, ну, не может человек, вот он... не может через себя перешагнуть. Какие-то вещи придется привыкать. Где-то бзик у мужа будет, где-то бзик у жене, у жены. И здесь надо просто, ну, как бы знать, что с этим ничего не сделаешь, а просто вот не обращать внимания, на тормозах спускать и все, понимать, что не хотел человек, так получилось. Вот если, допустим, у вас маленький ребенок, там, допустим, ему 1 год, и вы его приучаете туалету, да? Ну, там 2 года, допустим, приучаете к туалету. И раз, запахло что-то от него, запахло. Ну, обкакался. Что, будете злиться на него? Скажете: «Что у тебя в штанишках?» Он скажет: «Ничего, мама, ничего, все нормально». Да? Так скажет. Вот, вы ему вытерете попу. Вот. И все нормально, вымойте ему, и все, и как бы нормально. Но так же и с взрослым человеком надо. Обкакался иногда, ничего страшного. Мы помыли и пошли дальше жить. Но вы слишком серьезно относитесь друг к другу, понимаете? Ну, мы же все как дети на самом деле. Ну, жена поистерила, допустим, ничего страшного. Муж, допустим, вошел в зону гнева, да, принципов. Мужчина заходит, женщина заходит в зону истерики, а мужчина заходит в зону принципов. Теперь, когда семья точно разваливается, знаете? Когда женщина не хочет из зоны истерики выходить, а мужчина не хочет выходить из зоны принципов. Значит, все, патовая ситуация. Дальше уже ничего не будет. Или кто-то, или они оба, или кто-то из них выходит из этих зон, потому что эти зоны глухие, там нет отношений. Ну и, конечно, бывают мудрые слова в песнях, которые учат нас, как правильно. Помнить надо об этом. Вот, допустим, закрываете глазки вот, и проверяете ниточку между вами. Как вы думаете, вот как я сейчас смотрю на жену, что я вижу? Вижу светлую память, чистоту такую, чистая связь, чистая светлая память. Вспоминаю, как мы первый раз встретились, увидел чистоту, вот эти глаза, так все, ничего не поменялось, все осталось. Чистая связь, чистая память. Вы что вспоминаете? Он меня обидел. Это уже значит, загрязнилась связь, нечистая. Очищайте. Очищайте от обиды ниточку свою. Или такое... Ну, это значит, между вами уже как? Вы не сможете уже выяснить отношения, понять друг друга. Если вы чувствуете близкому человеку неприязнь, отвращение, это значит, ниточка уже воняет между вами. Это значит, нужно славить Господа, молиться Ему. И первая стадия спокойствия в сердце, такая вторая стадия... Чистая память уже должна понять. Это тогда надо Бога подключать. Через молитву тогда надо очищать связь. Потому что если связь грязная, вы не сможете хорошие отношения строить, потому что у вас в сердце всегда будет оставаться осадочек, что бы вы близкому человеку ни сказали. Поэтому ниточка должна быть чистая, хотя бы с вашей стороны, потому что ниточка из двух половин состоит. Одна с ним связана, половинка другая с вами. Хотя бы свою очистите со своей стороны, чтобы... чистая память о человеке была, или более-менее чистая память, тогда можете шутить, смеяться, потому что у вас все в сердце чисто по отношению к близкому человеку. Понимаете, но если у вас неприятное чувство, значит, вы не сможете нормальные отношения строить. Потому что ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью, вот этой вот нитью, которую надо очищать, держать ее в чистоте, эту нить. Светлая память должна быть о близком человеке. Неприятные чувства. Иногда к астрологу приходят, накопили сами неприятные чувства. Ну, астролог, понятно, он деньги зарабатывает. Он говорит, да, у вас несовместимость. Я так и знала. Один В Индии один мужчина полюбил женщину. Потому что они всегда к астрологу сначала идут. Пришел к астрологу, ему говорят, у вас полная несовместимость. Но он полюбил, она его любит. И она еще не знает его паспорта, не знает его даты, данные рождения. Он узнал. Полная несовместимость, шансов нет, чтобы родители одобрили, чтобы... Ну, то есть шансов нет быть вместе, полной несовместимостью. Никто не согласится. Он взял, пошел, поменял дату рождения себе, паспорт новый сделал. Нашел такую дату, чтобы была полная совместимость идеальная. Вы на ус мотаете? Вот. И она его спрашивает, а ты можешь данные свои дать? Вот у меня родители спрашивают, чтобы проверить, как у нас. Он говорит, да, пожалуйста, данные дал. Вот они ставили гороскоп. Прошло 30 лет. И жена говорит мужу, говорит, у нас тяжелая с тобой была жизнь, но мы сохранили семью, у нас сейчас все так классно, знаешь, все благодаря чему? Он говорит, благодаря чему? Благодаря тому, что у нас хорошая совместимость. И он показывает свой старый паспорт. Понятно? Не смотрите в гороскоп. Смотрите в свое сердце. Учитесь строить отношения по сердцу, а не по каким-то там заключениям. Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия, да? Поэтому не надо туда к этим... астрологам ходить за тем, чтобы узнать что-то плохое в отношении. Это все неправильно, мышление просто. Итак, кризисы – это нормальная вещь. Бывает, плохая судьба приходит еще. Проходит чувство любви от близкого человека. Холод прямо. Холод возникает. Почему такое? И люди думают, все, значит, мы несовместимы. 20 лет жили вместе совместимы, а тут холод пришел, значит, мы... И люди забывают, что все нормально было. Они думают, у нас никогда не было любви. Вот такое интересные приколы как бы возникают в голове. Надо ждать. Плохая судьба не действует долго, там годик-полтора, и опять будет нормально. Но если люди не хотят ждать, значит, они расходятся. Айсберг в океане. Это судьба так действует. Человек не хочет, просто у него холод внутри. Он не любит, нет счастья. Такое может быть, и если люди верны друг другу, они на Бога в это время концентрируются, для Бога живут, счастье от отношений с Богом, с людьми испытывают. И потом проходит время, и опять тепло появляется. И все нормально. Кто из вас вот из-за холода вот этого расстался с близким человеком? Поднимите руку. Пожалели потом? Прошел же холод, потом тепло появилось, и все, и поезд уже ушел. Мы разок в Ростов ехали с Максимом. И прямо у нас из Ильска, прямо вот где мы живем, поезд в Ростов. Классно, никуда ехать не надо, так раз. Но он там минуту всего стоит. И подходит поезд, и там, как бы, я говорю, наш Максим поезд, он говорит, ну, что-то тут написано у нас там, у нас Ростов-Ильский, а там написано Питер, там, и что-то еще. Говорит, наверное, нет. И пока думали... Я говорю, Максим, так это наш поезд. Он говорит, да. Ну все, поезд ушел. И мы сначала в Краснодар попилили, потом оттуда в Ростов. В общем, веселая жизнь началась. А все было сначала хорошо. Но поезд ушел. И вот я этот момент, поезд ушел, когда он, ну, как бы я уже понял, он еще медленно идет. Но он уже пошел, понимаете? А мы с чемоданами. И уже не запрыгнешь, уже все, уже как бы поезд ушел. Вот это я понял в этот момент, что такое поезд ушел называется. Но это просто поезд, понимаете? А если твой муж нашел себе другую, а ты поняла, что у тебя дети с ним, что ты его любишь, оказывается, вдруг. Вот тут уже, блин, это уже не поезд ушел, это прямо очень конкретно, да? Прямо как-то не хочется даже думать в эту сторону. А вот люди так глупят. Поэтому, мои хорошие, вы это... Не поддавайтесь на провокации, вот на эти все. Какие у вас вопросики по сегодняшней именно теме?
Олег Геннадьевич, мое почтение. Вы рассказываете в основном про взаимоотношения мужчины и женщины, но это же применимо также к близким родственникам, там, родители, сестры, братья, тети, дяди.
Ну, просто разные варианты. Допустим, к родителям надо уважение. Вот такое. Есть равные отношения. Надо, во-первых, понять и мужчине, и женщине, что мужчина и женщина – это равные отношения, неважно, какая разница в возрасте. Равные отношения, понимаете? Это значит, что женщина добровольно мужчину считает, что он старше, умнее. Она должна так считать, кстати. Вы знаете об этом, женщина? Должна на мужчину так смотреть, как будто он лучше все понимает. Мужчина лучше все понимает? Мои хорошие. Я так и знал, что мужчины какие-нибудь блетят. Нет, конечно, нет. Просто женское мнение, оно более такое хрупкое, оно ненавязчивое, но у женщины чувство истины очень сильное. У мужчины слабее чувство истины, но его мнение сильную природу имеет, твердую такую. И поэтому нужна гармония. И гармония в чем заключается? В том, что мужчина, как бы он ни хотел, лучше к жене прислушиваться. Понимаете, прислушиваться к жене, учитывать ее мнение. И это называется равные отношения. Жена сказала свое мнение, а дальше хочешь в омут, лезть в омут. Как бы нужно, чтобы был шанс. А если мужчина женщину не слушает, то шанса у него уже нет. Потому что жена – это сердце мужа, а муж – это разум жены. Когда жена слетает с катушек, то муж поможет. А когда мужчина чем-то увлечен в жизни сильно, у него есть твердое убеждение, тогда сердце жены помогает. А жена тогда может помочь не влететь серьезно в проблему. Жена, когда у жены эмоции, когда как бы эмоциональная такая неравновешенность, мужчина, если она слушает мужа в это время, она тоже, ну, как бы гарантированно идет правильной дорогой в жизни. А если мужчина сильно увлечен, он не эмоция, а он хочет что-то делать, у него есть сильное желание, вот на этом сильном желании судьба всегда работает. Если у мужчины есть сильное вот желание в какую-то сторону идти, сильная убежденность, и у жены нет сильного желания, у нее есть ощущение, она сердцем чувствует, как правильно. У женщины это ощущение очень сильно развито, не как у мужчины, очень сильно. Поэтому, видите, на лекции больше женщин ходит. Что женщины тянутся к истине, они чувствуют истину, они тянутся к ней, но им трудно все поменять в жизни. Они вот чувствуют, как правильно, а поменять все им очень тяжело. А мужчины, они не чувствуют так, как женщины, истину, но менять им легче. Мужчина, если поймет, как правильно, он дальше все сделает, как надо. У него есть силы для этого. Женщине легко понимать, как правильно, но ей трудно так делать, так жить. В этом разница заключается. Потому что гармония в чем заключается? Если мужчина слушает, прислушивается к жене, называется равное отношение. А женщина уважает мнение мужа. Мужчина прислушивается, женщина уважает. Означает гармония. Если мужчина считает только свое мнение правильным, он в очень опасной ситуации. Если женщина не прислушивается к мужу, но не слушает мнение мужа, не уважает его мнение, то тогда очень опасная ситуация. Поэтому нужно сотрудничество. Тебе не хочется слушать близкого человека, а надо. Надо жить в соответствии со знанием, а не в соответствии со своими желаниями. Это равные отношения. А есть отношения со старшими. Это другое совсем. Вот, допустим, один человек ко мне подошел, говорит: блин, я знаю, как правильно в компании действовать. У нас компания разваливается, я не могу это объяснить моему начальнику. Он ругается на меня, говорит: ты постоянно бунтуешь. Как мне помочь компании? Я говорю: для этого надо обращаться к нему как к старшему, а не как к равному, и тем более не как к младшему. Он говорит: как мне объяснить? Как мне обращаться к старшему? С вопросиком. Он говорит: как, ну-ка объясните. Я говорю: подходите и говорите: вот объясните мне, правильно это или нет. Вот есть такие вот мнения, может быть, они неправильные, я не знаю, что вот лучше нашей компании вот туда, вот в эту сторону идти. И начальник как скажет? Конечно, нет, конечно, в эту сторону. А вы скажете: ну, они знаете, как аргументируют? Они аргументируют, что вот так-то, так-то. Да, интересно, интересно. Вот, надо подумать. Понимаете, уже хорошо, что человек задумался просто, и то хорошо. Понимаете? Ну, то есть, если ты с позиции младшего говоришь, ты не навязываешь свое мнение, а спрашиваешь, вопросы задаешь, с позиции младшего, то старший начинает тогда думать своей головой. А если ты просто утверждение делаешь, то он даже думать не будет. Точно так же с родителями. Яйца курицу не учат. Понимаете?
Понимаю, согласна абсолютно. А если, например, младшая сестра пытается меня учить, то есть отношения, ну, как выстраивать отношения более благостно с младшими? Потому что вот у меня сейчас именно в этом пробел.
Чуть-чуть на дистанции надо. Она вас пытается учить, надо, ну, не спорить с ней, чуть-чуть на дистанции. И как бы... Если вы соглашаетесь с ней, то вы соглашаетесь на эти отношения, в которых все разрушается, потому что вы старшая сестра, она не может быть равной для вас. Понимаете? Вы просто не соглашаетесь. Бывают отношения есть между родственниками, бывает их нет. И родственники страдают, когда их нет, но вам есть за что страдать. Вы выстраиваете отношения по-доброму, а она страдает из-за своей глупости просто. И глупость когда-нибудь закончится. То есть вы просто не приближаетесь к ней, вы по-доброму: хорошо, хорошо, я подумаю об этом. И не есть товарищ командира, подумаю, хорошо. И дистанция дальше. Не общайтесь с ней.
Спасибо.
Вот когда она обратится нормально, тогда сразу вы включаетесь, благодарите ее.
Дело в том, что у нас отношения, она очень много... меня предавала.
А тогда вообще дистанция. Значит, она не может любить. Нет у ней, ну, как бы, возможности.
Благодарю.
Видите, вы плачете, потому что вы хотите отношений с сестрой. А надо заменять их всегда на отношения с Богом. Если судьба плохая в какой-то зоне, тогда на отношения с Богом надо заменять. Потому что мы здесь одни, по большому счету, в этом мире. Мы не всегда можем взаимность иметь. Иногда приходит время, и надо от Бога искать счастье. Но нужно учиться чувствовать Бога в сердце. Люди, когда они чувствуют, они живут очень плохо. Им тяжело, они некому руку подать постоянно. И для этого и в храм люди ходят, и со священниками общаются, со старшими духовно общаются, для того, чтобы через них как-то почувствовать Бога. Это самая большая ценность. И когда человек чувствует Бога, он тогда чувствует и любовь человеческую тоже. Он начинает понимать, как жить.
«Все начинается с любви», — сказал мне Скорсуни монах. А я тогда не понимал и рисовал в других тонах. Но он мне все же пояснил, чтобы я краски не сгущал. Я так хотел его понять и скит почаще посещал. Он говорил: «Цени людей. Ведь в каждом образ Божий есть. Просящему всегда подай, когда он просит напоесть. И руку помощи не прячь. Всегда подставь свое плечо. Утри слезу, где слышишь плач. Молись почаще горячо». Он говорил: «Ты не гордись, ведь сам Христос смиренным был. Когда поносят, ты не злись, тогда уляжется твой пыл. Он говорил: всегда терпи, ведь претерпевший лишь спасется. На зло всегда отдай добром, отдав не жди, когда вернется. Еще сказал: бесстрастным будь, ведь в мире этом мы лишь гости. Готовься к небу каждый день, а смерть придет и скинем кости. Не прилепляйся ни к чему, живи всегда в одно дыхание. Ты видел мощи у святых? Там Божие лишь благоухание. Он говорил: не забывай Творца за все благодарить. Ты сердце Богу лишь отдай, и будешь в вечности с ним жить».
К этому надо стремиться. Это наша цель. Ну и, соответственно, видите, все, что здесь говорится, это все очень трудно. Это все через какой-то ужасный надо пройти обрыв, чтобы дойти до этого ощущения. Но когда доходишь, ты экзамен свой сдал, следующий экзамен, следующий. И так постепенно мы становимся счастливыми. В прошлой жизни вы в возрасте 26 лет очень сильно обидели своего младшего сестру или брата, там я не могу сейчас точно сказать. Очень сильно обидели, он несколько лет страдал, плакал. Из-за этого вы сейчас получили вот такой вот результат. А?
Я согласна, у меня есть такое ощущение, что у меня вся семья моя кармическая, и что у меня просто уже фонит давно такая мысль, что в прошлых жизнях я это обижала.
Обижали, да, родственников обижали, да. И сейчас отрабатываете, это нормально. Ну, не надо ничего ни о чем жалеть. Вот. Надо идти вперед в жизни, и все тогда правильно будет. Это важно. Важно не жалеть. Важно просто понять, что мы живем для знания. Ну, то есть, что-то поняли, и слава Богу. Самое главное — жить честно, выполнять свой долг, никогда не предавать близкого человека, идти вперед. Что получается, ничего страшного. Предали тебя — не жалей. Потому что кроме людей сосредотачиваются на предателей, думают о них постоянно. А кроме предателей же куча друзей, что ты о них не думаешь? Ты думаешь все время о том, кто тебе плохо сделал. Вот целыми днями думаешь только об этом человеке. А что ты не думаешь о тем, кто у тебя хорошо делает? Вообще-то они больше достойны твоей памяти. Вот ты вспоминай тех, кто тебе хорошо делает. Хоть эта память, она не такая естественная. Естественно думать о том, кто тебя предал целыми днями. А надо думать о тем, кто тебя любит. Знаете, почему мы так сильно страдаем, когда близкий человек уходит из жизни? Вот какая основная мысль? Нет, основная мысль такая. Почему я тебе не улыбнулся тогда? Почему я не простил? Почему я не сказал добрые слова? Почему я не пришел к тебе? Почему я не сделал то, чего ты хотел? Теперь я уже этого сделать не смогу. Вот какая основная мысль, запомните. Мы сожалеем о том, что не додали любви близкому человеку. Вот какая основная мысль. Из-за этого все страдания. Так как, если чтобы не сожалеть, так возьмите и додайте сейчас. Кто вам мешает? Вот смелость, нужна какая-то смелость. Сказать близкому человеку добрые слова. Знаете историю? Один сотрудник... Один начальник своему сотруднику дал значок «Ты мне нужен». Знаете историю? «Ты мне нужен». И сказал ему: «Ты, пожалуйста, передай какому-то для тебя близкому человеку, с которым нет отношений». И у этого сотрудника не было отношений с сыном. И он ему говорит: «Сынок, вот тебе значок, там написано «Ты мне нужен». И сынок ничего не сказал сначала, потом... Пришел, говорит: «Папа, я хотел жизнь самоубийством покончить. Я передумал. Я не ожидал, что я тебе нужен». Понимаете, о чем речь? Мы всегда возле черты ходим какой-то. Надо стараться смелее быть в отношениях. Близкий человек ждет от тебя любви. Да, он не знает сам, как любить правильно. Он сам делает глупости. Но ты же знаешь. Иди вперед. И Бог тебе в помощь. Дальше вопрос. Ваш вопрос, да?
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Скажите, пожалуйста, а как младшего прощать в смысле ребенка? Так, чтобы он не повторял
поступков, ну, которые вот она просила прощения, но потом опять делает то же самое.
Ну, потому что у нее есть судьба, она будет 1000 раз делать то же самое. У нее же есть судьба. Почему думать, что она вот не будет делать то же самое? Вот, допустим, вам тяжело вставать в постели было в детстве. Вот тяжело просыпаться. И вам до сих пор тяжело просыпаться. Вот что вы одно и то же делаете, то же самое? Только раз. Уже пора просыпаться легко?
Я еще встаю, да. Ну, я встаю рано, но тяжело, да.
Чем, моя хорошая, вы так не поменялись? Почему вы так раз и нелегко не встаете? В чем проблема?
Не знаю.
Не знаю? Потому что не так-то просто все. Поэтому не обвиняйте вашу дочку. Она идет, она старается, она хорошая девочка.
Ну, я думаю, может, я неправильно прощаю как-то слишком быстро?
Нет, просто вы не понимаете, что жизнь меняется медленно. Надо просто выучиться ждать. Надо быть спокойным и упрямым, чтобы порой от жизни получать радости, скупые телеграммы. Надежда. В реанимации лежали трое. Вера, надежда и любовь. Надежда умерла последней. Ладно, мои хорошие. Мы с вами готовимся к следующему ретриту, который у нас когда пройдет последний? Понедельник? 8-го? Понедельник, да? И я хочу вам представить очень крутую молитву, древнюю молитву, которая много тысяч лет. Она очень много людей спасла от смерти. Потому что эта молитва, она призывает Господа в таком интересной форме, которая защищает от злых сил человек. Господь приходит в такой форме, что беспредел, когда творится, он останавливает в твоей жизни беспредел. И так как у нас сейчас во всем мире творится беспредел, поэтому мы будем повторять вот эту молитву, вернее, мы будем под эту молитву, так как это ведическая тема, есть еще имена Бога, они тоже очень древние, им больше 5000 лет. И мы будем повторять два имени, которые несут победу. Первое имя Аре означает призыв к Богу. И второе имя Раам. Раам означает победа. Означает Господь, несущий победу. Означает высший принцип победы. Ра, слово Ра, означает солнце, или когда кричат «Ура!», знаете, что это значит? «У» означает «вверх», а «Ра» означает солнце вверх, или «восходи солнце». Восходящее солнце – это знак победы, знак того, что все будет хорошо, радость. И когда солнце восходит, радость. «Ура!», то есть солнце вверх, мы идем вперед. Вот, и также «Ра-м» – это имя Бога. «М» означает преодоление любых препятствий, звук «М». Поэтому «Ом». Ну, то есть, если на «М» заканчивается, значит, как сверлит что-то, просверливает дырку. Преодоление препятствий. Поэтому «Ра-м» означает, или «Ра-ма» означает… Ма означает смерть. Да, и когда Рама, значит, победа над смертью. Рама, преодоление смерти. Арея означает призыв к Богу, а Рама означает победа над смертью. Мы слушаем, повторяем. На один вдох повторяем Харе, а на другой вдох повторяем Рам. Это древняя такая молитва, ждающая судьбу. И слушаем необычную молитву древнюю. Она читается сразу, много монахов поют вместе. Они возливают топленое масло. Это масло олицетворение любви, потому что молоко коровье, значит, это энергия, чистая энергия любви, потому что корова, помимо своих телят, любит также и людей. Знаете об этом? Это единственное животное, которое, когда видит людей, выделяет молоко от любви. Она любит людей, корова. Поэтому ее молоко считается нектаром для людей. Потому что она любит людей, выделяет вот эту любовь свою для людей. И когда коровье молоко превращается в топленое масло, это концентрация этой любви, энергии любви. Поэтому топленое масло считается священным продуктом. Оно возливается в огонь как признак любви к Богу. То есть, и повторяется в этой молитве сваха слово. Сваха, как сваха у нас, да? Сваха означает отдавать. Я отдаю тебе свою любовь. Так, слушаем эту необычную молитву. Она читается в очень таком высоком позитиве, таком сильной эмоции веры, радости такой, и обращения к Богу. И повторяем Хари Рам. Видите, когда Рам я произношу, страшно становится, да? Потому что когда ты читаешь звуки, произносишь, меняющие судьбу, они всегда вызывают такое... Поэтому приготовьтесь. Hare означает мать. И ма также означает смерть. Но когда к ней представляется ра. Ну то есть ра, ма означает победа над смертью. А ма, ра означает победа смертью над жизнью. Мара означает смерть. Ама означает мать. Я разок в Латвии ехал по мосту и увидел спасательную лодку, и на ней было название Мара. Очень удачное название спасательной лодки. Я знаю, что у них такое имя женщины есть. Но лодку назвали нормально. А? Лучше не надо. Лучше Рама назвать. Рама. Это имя, женское имя. Рама означает супруга Господа. Рама. Амара – это противоположная вещь. Это то, что не надо. Ну, так вот, чтобы вы знали смысл слов, смысл этих звучаний слов. Ладно, мои хорошие. Сейчас у нас что будет здесь в зале? Что в зале будет у нас сейчас? Перерыв, да, ничего не будет. Но у меня вот просто оставайтесь рядышком, те, кто хочет задать вопрос. Я сейчас сяду в зале, и можно меня душить, пока Бобик останется живым, будет разговаривать. А, еще конфетки же есть. Конфетки.